фантастический круг, в центре которого сидела моя бабушка, играющая вальс. Вальс жизни, вальс свободы. Вот такая была моя война и музыка времен войны. И такие были удивительные проявления благородства и милосердия, которые перевешивали и давали надежду на выживание и гораздо сильнее всех самых страшных ужасов. С наступающим Днем Победы! Будьте счастливы и цените человеческую доброту. С вами был Дмитрий Менчонок.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менчонка.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве час ночи.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофеи. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. «Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить», — добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Столкновения сторонников и противников бывшего президента Египта Хосни Мубарака прошли в среду вечером в центре Каира. Сторонники бывшего лидера Египта вышли на площадь перед зданием телевидения, чтобы выразить поддержку Мубараку в день его рождения. В это же время на площади Тахрир собралось несколько сотен противников экс-президента, требующих его немедленного суда. Ближе к вечеру агрессивно настроенные демонстранты направились с площади Тахрир к зданию телецентра, где и произошла потасовка. В результате несколько человек получили травмы и были отправлены в больницы. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха, куда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционирования финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупок, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Также будут обсуждаться 2 соглашения в рамках миграционной политики. С космодрома Плесецк накануне стартовал «Союз-2». Запуск ракеты-носителя с аппаратом «Меридиан» прошел в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель космических войск подполковник Алексей Золотухин. Отметим, космический аппарат «Меридиан» — спутник двойного назначения. Он используется в военных и гражданских целях. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Глава палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер палаты, запускают процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса – 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических. Оппонентов. Операторы связи в скором времени смогут блокировать украденные сотовые телефоны. Законопроект, который разрешает им эти действия, поступил в Государственную Думу. Владелец мобильного телефона, как говорится в документе, сможет бесплатно зарегистрировать его у того оператора связи, чьими услугами он пользовался. Очень важно, чтобы он указал так называемый международный идентификатор мобильного оборудования. И тогда, если аппарат украдут или потеряют, по заявлению владельца, операторы связи смогут блокировать такие телефоны. Как результат, считают авторы законопроекта, кражи телефонов в России станут невыгодным делом. Если этот документ будет принят Нижней палатой парламента, он вступит в силу с начала следующего года. 3 задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джибладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще 2 наших сограждан, Александр Нацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда уже прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Японские специалисты уже в это воскресенье собираются приступить к монтажу новой установки охлаждения на атомной электростанции «Фукусима-1». Они планируют выкачать горячий воздух из наиболее пострадавшего энергоблока, провести его дезактивацию, а затем закачать холодный, в котором не будет радиоактивных частиц. На чемпионате мира по хоккею определился ближайший соперник сборной России. Это команда Дании, которая в среду переиграла латышей со счетом 3-2. Таким образом, стали известны все противники российской команды по второму этапу чемпионата мира. Помимо датчан, подопечным Вячеслава Быкова предстоит встретиться с финнами и чехами. Матч Россия-Дания состоится 5 мая. Москва простится сегодня с народом-артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Ереване дожди плюс 19, в Новороссийске плюс 16, в Сочи 17 тепла, в Ташкенте дожди и 29 тепла, в Бишкеке плюс 22 и тоже дожди, в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно, в Москве утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная Дании стала первым соперником россиян на квалификационном этапе чемпионата мира по хоккею. В среду в предварительном раунде датчане фаворитом обыграли Латвию 3-2, заняли 3-е место в группе Д и сегодня встретятся с командой Вячеслава Быкова. Главный тренер сборной Латвии Олег Знарок пока не знает, продолжит ли он работу в национальной команде. Как рассказал наставник Спорт-Экспресса, у него сильные сомнения по поводу будущего в латвийской сборной. Латвия, напомню, не смогла выйти во второй раунд чемпионата мира. Бывший наставник сборной Швеции Бен Токи Густавсон в четверг станет главным тренером подмосковного «Атланта». О переговорах со специалистом сообщает «Спорт-Экспресс». Последним клубом Густавсона был швейцарский «Цюрих». Теперь о футболе. Черногорский специалист Миодраг Божевич, уволенный из московского «Динамо», может вернуться в Россию. Как передает «Советский спорт», тренер имеет шанс возглавить «Амкар», который в данный момент замыкает турнирную таблицу премьер-лиги. Божевич уже работал в Перми в 2008 году и тогда занял вместе с командой четвертое место в чемпионате России. С футбольного клуба «Ростов» взыскано около миллиона долларов агентского вознаграждения и штрафа за пользование чужими денежными средствами. Такой вердикт вынес арбитражный суд Ростовской области по иску новозеландской компании «Бестмакс». Как следует из судебного акта, в июле 2008 года «Ростов» поручил компании организовать переход из Сибири нападающего Дмитрия Акимова. Агент обязательства исполнил, но клуб заплатил только 100 тысяч долларов из положенного по договору миллиона. Как пояснил спортивный директор Ростова Александр Шакунов, клуб не смог заплатить сразу, потому что начался кризис. «Долги мы отдадим», — отметил Шакунов. «В этом сезоне бюджет Ростова составит 800-900 миллионов рублей, но потеря миллиона долларов все равно будет ощутима». Конец цитаты. Самая титулованная из действующих волейболисток России Любовь Соколова возвращается в российскую суперлигу после двух сезонов в Италии и Турции. Соколова в июне подпишет контракт с московским «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Спортсменка уже уведомила Фенербахче, что после завершения турецкого плей-офф она продолжит карьеру в Москве. На этом о спорте пока все.
Далее подробности. События последних дней напомнили, что бороться с международным терроризмом можно только объединенными усилиями. Уничтожение Усамы бен Ладена стало знаковым событием в борьбе с глобальным терроризмом. Весь цивилизованный мир поздравил американцев с успешной операцией в пакистанском Абботабаде. Экспертное сообщество констатирует, что пока не удалось наладить полноценное сотрудничество ведущих стран мира в борьбе с глобальным терроризмом. То, что после кровавой террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 года получила название «Международная антитеррористическая коалиция», так и осталась неформальным объединением. Но факт остается фактом. Глобальный терроризм остается общей угрозой для всего мира. Об этом напомнил президент России Дмитрий Медведев после январского теракта в московском аэропорту Домодедово.
Реальность такова, что террористический акт, подобный тому, что мы только что не в первый раз, к сожалению, пережили в России, может произойти в любой момент и в любой точке мира. От этого сегодня не гарантирован никто. Нет универсальных рецептов борьбы с этим злом. Но одно можно сказать определенно. От нашей солидарности и согласованных действий зависит успех противостоянию этой общей угрозе.
Налаживать сотрудничество в первую очередь должны спецслужбы, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.
Необходимо прежде всего концентрация усилий, потому что возможности спецслужб разных государств интегрируются для достижения финального результата, и, в общем-то, получается синергетический эффект, что всегда полезно. Но надо сказать, что в практическом плане взаимодействие осуществляется с большим режимом недоверия, потому что имена агентуры не передаются, источники информации обезличиваются, и поэтому во многом эти усилия они не дают того результата, который мы могли бы достичь.
Проблема заключается в том, что последствия любого теракта оцениваются каждым государством через призму собственных национальных интересов. И они не всегда совпадают с интересами других стран. Нельзя забывать и о том, что современный экстремизм во многом был порожден противостоянием супердержав во второй половине 20 века. Во время пребывания советских войск в Афганистане западные спецслужбы вскормили тех, кого сейчас принято называть монстрами терроризма. Эпоха идеологического противостояния ушла, а явление осталось. И теперь угрожает всей мировой цивилизации, говорит российский политолог Дмитрий Андреев.
Если мы посмотрим любую ситуацию, связанную с терроризмом, она оказывается оборотной стороной большой политики на противостояние великих держав. Но в самом деле, разве появление бен Ладена, разве появление талибов не стало закономерным следствием той политики, которую проводил Запад в Афганистане, пытаясь противопоставить все эти силы советским войскам, которые там находились?
У международного сообщества есть много площадок, где можно развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Это в первую очередь ООН. В последнее время активизировался в этом плане Совет России НАТО. Существуют также и такие международные организации, как ОДКБ и ШОС, предлагающие разнообразные формы взаимодействия в борьбе с терроризмом. Дело за политической волей мировых лидеров. Россия на рубеже тысячелетия стала одной из первых среди крупных государств жертвой международного терроризма.
терроризма. Но цена человеческой жизни бесценна на всех континентах. Неважно, где гибнут ни в чем не повинные люди. Под руинами стоэтажных башен в Нью-Йорке, в развалинах домов в Москве, Каспийске, Буйнакске или Волгодонске. Важно то, что общепризнанным стал виновник этих трагедий, обнаглевший международный терроризм. И только объединенная борьба с этим злом может привести к конкретным результатам. Ликвидация Бен Ладена – часть большой политической игры, которую США пытаются ввести в странах Ближнего Востока и соседних регионах. Такую трактовку событиям дал в интервью «Голос России» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Все подробности у Анны Форостенко.
Операция по уничтожению Усамы Бен Ладена вызывает все больше вопросов. Одних волнует роль в этой операции Пакистана. Другие интересуются деталями самой акции. Третьи пытаются просчитать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одним из ключевых остается вопрос, что на самом деле стоит за событиями в пакистанском Абботабаде. Несомненно, операция была для США делом престижа. Вспоминать, что именно американцы помогли встать на ноги будущему террористу номер один, сегодня в Вашингтоне не принято. А вот рассуждение о том, что еще в 1996 году Билл Клинтон подписал секретный приказ, который разрешал СРУ использовать все методы борьбы против Бен Ладена, не давали военным покоя. Ну а политика, как всегда, тесно связана с экономикой, отметил в интервью «Голосу России» Андрей Грозин.
Для Белого дома соображения идеологии, соображения престижа, они, конечно, в данной ситуации первичные, но они всегда действуют, исходя из соображений, попытки играть на разных полях. И экономика здесь не менее важна, чем те же соображения престижа. И соображения переизбрания действующего американского президента на будущих выборах.
Америку, которая ежедневно потребляет 19 миллионов баррелей нефти, не может не волновать рост нефтяных цен, вызванный событиями на Ближнем Востоке. Значит, надо как-то переломить эту тенденцию, заключает Андрей Грозин.
Те вещи, которые привели мировой экономический рынок в состояние сумбура после начала операции в Ливии, требовали определенных компенсаций, каких-то импульсов для того, чтобы попытаться поиграть на снижение. Устранение Бен Ладена очень четко укладывается в эту логику событий.
И, кстати, мировые рынки в эту логику тоже уложились. Июньские фьючерсы на нефть уже подешевели более чем на 1%. Однако не стоит забывать, что уничтожение Бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов и, как следствие, новые скачки нефтяных цен. Да и поведение спекулянтов предсказать сложно, говорит Андрей Грозин.
Мировые спекулянты отнюдь не всегда действуют в соответствии с линейной логикой. Они могут действовать не по логике, а по парадоксу. И в данной ситуации можно ожидать совершенно обратной реакции.
Таким образом, добиться долгосрочного снижения нефтяных цен США, скорее всего, не удастся. Не меньше вопросов вызывают другие задачи, которые ставил перед собой Белый дом, идя на ликвидацию лидера Аль-Каиды. Одна из них – перекрыть финансирование террористов, которым и занимался Бен Ладен. Но здесь необходимо внести уточнение, говорят эксперты. Бен Ладен времен войны против советских частей в Афганистане и взрывов у американских посольств в Танзании и Кении в конце прошлого века сильно отличается от Бен Ладена последних лет, отмечает Андрей Грозин.
На поступление финансовых инъекций так называемому мировому террористическому интернационалу устранение Бен Ладена абсолютно вообще никак не повлияет. Он ведь во многом являлся в течение последних 3-4 лет уже сугубо виртуальной фигурой. То есть он был знаменем, он был человеком, который где-то сидел в подвале, но по большому счету именно на финансовые потоки никакого влияния не оказывал.
Скорее всего, у американцев был какой-то собственный расчет, который пока не ясен до конца, продолжает эксперт.
Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему его уничтожили вот сейчас, а не, допустим, через полгода, поближе к выборам 2012 года, или раньше, например. Достаточно странная, непродуманная, на мой взгляд, ситуация. Ну, может быть, у американцев есть на этот счет какие-то свои специальные расчеты.
Одним из возможных ответов на этот вопрос может стать предположение о том, что за экономическим интересом к ближневосточной нефти у Вашингтона есть огромное политическое желание взять под свой контроль весь регион, уверен Андрей Грозин.
Для мировых потребителей сырья сейчас важна уже не столько нефть, сколько контроль над пространствами. Та же Ливийская война ведется за новое переформатирование этого североафриканского пространства. Между Тунисом и Египтом находится вот эта вот непонятная Джамахирия, и с ней надо что-то делать. Дуга нестабильности от Марокко до Синьцзяна, она сейчас постепенно активизируется, и очевидно, что и Бен Ладен, и Афганистан, и Ливия, и Катар, и в перспективе Иран, и наши центральноазиатские партнеры и союзники по ОДКБ и по Евразес, все это составные части этой дуги, и ее просто пытаются сейчас раскачать. То есть начинается апробация самых разнообразных сценариев по раскачиванию нестабильности на континенте.
Последствия подобной политики в будущем предсказать сложно. Сегодня все чаще раздаются голоса о том, что Бен Ладена нужно было предать суду и только после расследования вынести ему приговор. Как, например, это было с Саддамом Хусейном. Однако по каким-то причинам США выбрали сценарий быстрого уничтожения. По-видимому, есть какие-то обстоятельства, которые заставили американцев торопиться. Теперь миру остается набраться терпения и подождать, пока эти причины выплывут наружу. Анна Форостенко, «Голос России».
Это были подробности о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Прогресс на ровном месте». В консультациях России и Грузии по ВТО заговорили о прогрессе.
Акценты.
Тот, кто впервые заинтересовался отношениями России и Грузии лишь 3 года назад, может решить, что возник прецедент. Ведь после войны 2008 года действительно еще не бывало, чтобы в оценке официальных контактов фигурировало слово «успешно». Но именно так грузинский МИД охарактеризовал ход переговоров по принятию России в ВТО. И хотя назначение следующего раунда консультаций, именно этот факт заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе назвала позитивным, можно назвать прорывом с большим преувеличением, тем не менее и это прогресс, по крайней мере, в настроении. Тем паче, что стороны, как добавила она, поощрили продолжение, значит, компромисс все еще возможен. Собственно, ради него любые переговоры и затеваются, хотя казалось, что о грузинской позиции относительно вхождения России во всемирную торговую сеть этого не скажешь никогда. Напомним, что Тбилиси настаивает на том, что грузинские таможенники должны контролировать абхазские и юго-осетинские участки границы, так как Грузия считает эту территорию своей. Требование политическое, априори невыполнимое, с точки зрения ВТО ненадлежащие. Но для режима Саакашвили это единственное, на чем он может спекулировать и чем шантажировать Москву. Хотя получается, что уже и не только ее, поскольку своими капризами Тбилиси сдерживает не только большого соседа, но и ВТО. Это для всемирной торговли, отсутствие России, что упущенная выгода. Не исключено, что Грузии наконец дали это понять предметно. Вице-президент США Байден, будучи в Москве, заявлял, что Вашингтон не станет давить на Тбилиси в этом вопросе, но ведь не для того же он пригласил российского премьера с ответом визитом в Штаты, чтобы просто продублировать свои тезисы. Вероятнее всего, именно к этому заокеанскому выезду Владимира Путина и будет приурочено развитие событий. Если, конечно, Белый дом на самом деле заинтересован в партнерстве с Россией в рамках ВТО, так как там об этом говорят. Заметим, что Нино Каландадзе пока воздержалась от конкретизации деталей, пояснив, что на этот счет имеется договоренность между сторонами. Но дала понять, что началось обсуждение очень серьезных конкретных предложений по существу вопроса. Они, как считают специалисты, на поверхности. Скажем, если Грузии для удовлетворения собственной государственной гордости важно первое знать все о товарообороте между Россией, Абхазией и Южной Осетией, то она может получать всю статистику в режиме онлайн. И для этого вовсе не обязательно присутствие грузинских таможенников там, где они нежелательны и неуместны. Таким образом, Тбилиси сможет чувствовать свою причастность к процессу, а Сухуми и Тхинвали не посчитают свою независимость ущемленной. Такой вариант, кстати, Москва предлагала и прежде, но Грузия даже не думала рассматривать его, поскольку видела только себя в Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, если это и прогресс в переговорах, то прогресс на ровном месте. И, видимо, должно было произойти что-то очень важное, чтобы Тбилиси сменил тональность. Что именно, предположит российский политолог Андрей Епифанцев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Как вы считаете, можно ли говорить о смене тональности в переговорах России и Грузии по вступлению России в ВТО? И если да, то чем можно объяснить эту перемену?
Ситуация довольно сложная на самом деле. И мы видим, что оказывается давление на саму Грузию, оно существует, давление. Ведь сейчас получается парадоксальная ситуация. Многие страны, которые уже договорились с Россией, им нужно, чтобы Россия как можно быстрее начала выполнять условия внешнеторговой организации. Не исключено, что Грузия сейчас будет стараться сохранять лицо или либо не явится на следующую сессию рабочей группы, где будет поставлено на голосование это решение, либо же выскажется негативно, но тем не менее не будет сильно противодействовать выставлению вопроса на всеобщее голосование. Исходя из последней информации, которая появилась, возможно, что произошли какие-то подвижки. Я не могу об этом говорить определенно, но если раньше максимальный компромисс, которому склонялась Грузия, это если таможенные посты будут не грузинские как таковые, а посты, допустим, ЕС, то есть некой нейтральной надгосударственной организации, что в принципе для России было равнозначно, да, и Россия не шла на эти условия. Сейчас вроде бы наметился компромисс о том, что это не будут таможенные посты, но информация о пересечении товаров будет передаваться грузинской стороне. Можно однозначно сказать, что и Абхазия, и Южная Осетия будут против этого, и у России однозначно напрягутся отношения с ними, если это решение будет принято. Но, тем не менее, Кремль сделал очень серьезную ставку на вступление в ВТО. Это вступление необходимо, в частности, в предвыборном, так сказать, процессе, который мы знаем, что у нас сейчас будут эти двое очень важных выборов, да, в Думу и президентские выборы, и это будет козырь для существующей власти. Власть настроена очень решительно в этом вопросе. Как пойдет процесс, пока сложно сказать. Я еще раз призываю все-таки не делать окончательных выводов по той информации, которая вбрасывается в печать.
Это был российский эксперт по Кавказу, политолог Андрей Епифанцев. Кстати, что касается возвращения грузинской продукции на российский рынок, это тоже условие Тбилиси, то этот вопрос, в принципе, тоже решаемый. Во всяком случае, именно так говорил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, когда в марте встречался с грузинскими предпринимателями. Здесь все просто. Проверка качества на месте, сертификация, дальше вперед и к тостам. В общем, было бы желание. И, судя по всему, оно начинает проявляться. Может быть, потому что и в Грузии, наконец, поняли, война войной, обед по расписанию. А то ведь одними конфликтами сыт не будешь. Да и долго не протянешь. Это был Михаил Шейнман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
Газета «The Guardian» перечислила ряд утверждений о Бен Ладене, которые сама считает мифами, и попыталась их опровергнуть. Бен Ладен выкормыш ЦРУ? Не совсем. Американцы обучали и финансировали в основном афганцев-маджахедов, а арабам, которые воевали с советскими войсками в Афганистане, перепадало не так много, сообщает газета. Бен Ладен миллионер? На деле он бросил имущество и банковские счета, когда в 91 году бежал из Саудовской Аравии. Зато, благодаря своим связям, он легко находил спонсоров. Бен Ладен организовал взрыв во Всемирном торговом центре в 93 году. Исполнитель теракта, Рамзи Юсеф, работал, вероятно, на Халеда шейха Мохаммеда, а тот начал сотрудничать с Аль-Каидой лишь в 96 году. Бен Ладен зарабатывал наркоторговлей? Никаких доказательств нет. Бен Ладен всегда держался подальше от опасностей. Он не отнял автомат у умирающего советского генерала, как иногда утверждал сам. Но многочисленные очевидцы сообщают, в Джадже в 87 году и в сражении за Джалалабад в 89 он находился в самой гуще боя, говорится в статье. Статья находит беспочвенными и другие мифы, что Бен Ладен много жил в пещерах, в юности вел разгульный образ жизни и страдал смертельной болезнью почек. Он скрывался в Кашмире, был лидером чеченских группировок, виновен в насилии на Филиппинах и в Индонезии, организовал теракты в Мадриде в 2004 году, имел крупную сеть агентов в Парагвае, Африке и ЮАР. Все эти утверждения газета считает беспочвенными. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Блогосфера. Лучшее за неделю.
Усама бен Ладен, лидер исламской террористической организации Аль-Каида, после взрыва зданий Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, был признан террористом номер один в США и других странах. Американские спецслужбы пообещали выдать 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его аресту. И такие данные поступили в августе прошлого года. Они подтвердились уже в марте 2011 года, а в конце апреля Барак Обама приказал захватить бен Ладена. Операция была проведена американцами американскими морскими пехотинцами, и во время перестрелки террорист номер один был убит. Мир потрясен этой сенсационной новостью. Казалось бы, время успокоиться, но не тут-то было. Вокруг этой операции ведутся нешуточные дискуссии. Слишком уж много вопросов и неясностей во всем этом. Российские блогеры, среди которых немало экспертов и политологов, пытаются досконально разобраться в этом деле. Интересно, что интернет-общественность ставит вообще под сомнение тот факт, что убит именно Бен Ладен. Читаем Рут-3000.
Ликвидированный в Пакистане лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен был опознан на месте неназванной женщиной, которая, как предполагается, являлась одной из его жен. Опять это предполагается. А может, не было и самой женщины? Может быть, только предполагается, что она опознала якобы своего мужа?
А другой блогер, ПР Катору, замечает следующее.
Тело самого известного террориста в мире так и не было предъявлено американскими морскими котиками. Почему анализ ДНК специалисты США сделали моментально? А вот видео и фото убитого главы террористической сети Аль-Каиды не предоставили. Даже завещание готовы опубликовать, но более достоверных данных не представляют.
Вокруг этого обстоятельства в блогосфере также много споров и вопросов. Некоторые интернет-пользователи свои сомнения подкрепляют ссылкой на то обстоятельство, что эксперты агентства France Press также усомнились в подлинности фотографии убитого. А тело погибшего террориста кремировали и развеяли в море, чтобы избежать создания культового места для террористов. Читаем заметку Publist.
Такая спешка выглядит, мягко говоря, странно. Складывается ощущение, что это было сделано специально, как будто чтобы замести следы. Если хотели, как говорят, избежать возникновения Мекки для террористов, могли бы просто вывести тело в специальную лабораторию и предъявить экспертам и общественности.
Но попадаются такие блогеры, которые, наоборот, поддерживают такой поступок. Например, Гидасов.
Бен Ладен получил то, что заслужил. От него не должно оставаться даже следа, даже намека, что он действительно чего доброго не стал идолом, великомучеником для мирового терроризма. Поэтому я не вижу тут никакой спешки.
Но споры не умолкают. Вечером во вторник Белый дом внес корректировку в обстоятельства гибели Усама Бен Ладена. Как выяснилось, командос застрелили его безоружного. Это, по мнению некоторых блогеров, подрывает прежние заверения американских властей, что террориста номер один рассчитывали взять живым. А некоторые аналитики, преимущественно уже в мусульманских странах, говорят, что теперь недоверие к США только усилится. Масло в огонь подливает и британская газета The Daily Mail, сообщившая со ссылкой на пакистанскую разведку, что главарь Аль-Каиды якобы был застрелен на глазах своей 12-летней дочери. Так что разбираться во всем этом клубке противоречий экспертам придется долго, отмечают блогеры. Российские же парламентарии считают, что в ближайшее время можно ожидать всплеска террористической активности и волны терактов по всему миру в отместку за смерть лидера Аль-Каиды. Но эта волна, отмечают они, быстро сойдет на нет, поскольку с убийством Бен Ладена очевидно произойдет разобщение международной террористической структуры. А вот еще один любопытный аспект, на который обращают внимание в блогосфере. Читаем в Артика.
Сведения об уничтожении Бен Ладена появились удивительно вовремя. В следующем году Америка будет отдавать голоса за кандидата в президенты, а Барак Обама наверняка будет вскоре еще и кандидатом. И не в последнюю должно быть очередь общественностью будет рассматриваться вопрос касательно эффективности проведения многолетних и очень затратных операций в Ираке, Афганистане, а теперь и в Ливии. На фоне все крепнущего беспокойства о будущем, военное присутствие по всему земному шару просто обязано принести яркие и масштабные результаты.
Безусловно, продолжает дискуссию интернет-пользователей. Уничтожение террориста номер один, пожалуй, самый яркий пример эффективности борьбы с мировым терроризмом. Хочется надеяться, пишут многие, что с уходом из жизни Бен Ладена террористическая сеть будет ослаблена. Шансы на это есть, согласны и эксперты. В России же приветствовали серьезный успех США, достигнутый в борьбе с международным терроризмом. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов. При этом в Кремле подчеркнули, что существенный результат может принести только совместная, объединенная борьба с глобальным терроризмом. Обсуждайте в блогосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Блогосфера.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда»
на «Голосе России».
«Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофеи. Стало известно решение американского президента не обнародовать снимки. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Мы обсуждали это внутри администрации. Абсолютно уверены в том, что это был именно Бен Ладен. Провели анализ ДНК. Не было никаких сомнений. Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить, добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционировании финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупках, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Председатель Палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер Палаты, запускает процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джебладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Мнацеканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда же прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Москва простится сегодня с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. rubr.ru. Адреса милосердия.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Суворова. Осенью 2008 года Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Правда, пока наша страна ее не ратифицировала. И этого события ждут миллионы россиян с инвалидностью. Ведь ратификация конвенции будет означать, что государство берет на себя обязанности по созданию равных условий для развития, образования, работы и досуга людей с разными формами инвалидности. Говорит Янина Урусова, координатор проекта «Без границ».
Это означает, что, в принципе, теперь каждый дом должен быть доступен, каждый магазин должен быть доступен для человека слепого, глухого, в коляске. Любой аэропорт, любой транспорт, вся инфраструктура, да, должна быть доступна. Также речь идет в конвенции и о информационном пространстве. Это означает, что любой человек, который не может видеть, или человек, который не может пользоваться мышкой, потому что он спастически инвалид, он должен иметь возможность прочитать всю ту же информацию, которую мы можем увидеть на этом сайте. Это означает, что есть такие определенные требования по e-accessibility, и они, правда, еще не очень дошли до российской интернет-комьюнити, но на последнем рифе и кибе специалисты уже говорили, что просто это то же самое, как мы с вами почистим зубы с утра, да? Любой специалист, любой программист должен знать эти не очень сложные требования того, как программировать сайт так, чтобы им мог пользоваться слепой человек. А все, кто вам это скажет, что это очень дорого или это невозможно, это значит просто непрофессионалы. Вот это такой месседж для всех.
Отвечает ли этим требованиям ваш сайт?
На нашем сайте можно увеличить шрифт, можно поменять цвет изображения. И сейчас мы работаем над тем, чтобы он стал более доступен. Сейчас у нас более 1000 посетителей по всему миру. Темы, которые мы на этом портале обсуждаем, это работа, трудоустройство, повышение квалификации, спорт, мода, искусство и так далее. То есть, во всяком случае, это первый международный портал. Естественно, что в каждой стране, в которой мы будем работать, или, скажем так, в языковом пространстве, нам нужна будет организация какая-то партнерская, которая будет, собственно говоря, делать контент.
На портале безграниц.ру люди с инвалидностью из России и других стран найдут информацию о трудоустройстве, туризме, творчестве, спорте и увлечениях, а также получат возможность расширить круг общения и познакомиться с новыми друзьями, рассказать о себе. Ждем ваших писем по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Русская экономика.
Нефть, газ, уголь. Все просто. Сегодня о том, как природные запасы работают в экономике. Российские сырьевые компании – мировые лидеры по объемам доказанных запасов нефти и газа. Такой вывод сделали аналитики ведущего консалтингового агентства Ernst & Young. По данным за 2010 год, в мировом рейтинге первые места занимают Роснефть, Лукойл и Новатек. Отсутствие среди них «Газпрома» объясняется параметрами исследования. Но общую картину, говорят аналитики, это никак не меняет. Одно из самых авторитетных консалтинговых агентств мира опубликовало результаты ежегодного исследования «Глобальный сравнительный анализ компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа». Его результаты были предсказуемы и в очередной раз подкрепили прогнозы экспертов о грядущем инвестиционном буме в российском топливно-энергетическом секторе. По данным аналитиков, первые места в мировом рейтинге запасов нефти и газа, как я уже говорила, занимают российские компании. Отсутствие «Газпрома» объясняется очень просто. Ernst & Young использовала данные лишь тех компаний, отчетность которых соответствует стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США. Впрочем, тут главное не название концернов, а общая картина, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Исследование вновь доказало, Россия обладает крупнейшими на сегодняшний день запасами углеводородов на планете. И это вынуждает западные компании активнее сотрудничать с российскими холдингами.
У западных компаний очень неплохие позиции в сегменте сбыта, но при этом у них практически нет запасов, потому что в странах проживания их основных акционеров ресурсная база, мягко говоря, сильно проигрывает российской. У нас очевидное преимущество – большие доказанные запасы нефти и газа. Это означает, что западные энергетические гиганты могут работать эффективно только если они получают доступ к запасам в других государствах.
По объемам добычи нефти Роснефть занимает второе место в мире, Лукойл – шестое, Новатек – второй в табеле о рангах среди газовых концернов по запасам голубого топлива. При этом аналитики отмечают успехи россиян в наращивании ресурсной базы. Приобретаются и осваиваются новые месторождения, активно совершенствуются технологии. Ведь именно несовершенство последних и было в последние десятилетия одним из основных препятствий для качественного развития российского ТЭК и роста капитализации компаний. Это отставание, в частности, должно ликвидировать партнерство с западными холдингами, уверен Константин Симонов. Тем более, что российские власти делают все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата.
Мы видим, что правительство более охотно пускает иностранцев в стратегические зоны. И сейчас мы видим, что государство как раз зовет нерезидентов. Самая яркая история – это альянс Роснефти и BP в Арктике. Я абсолютно убежден, что нерезиденты нужны в российской энергетике, потому что это и новые технологии, и новые инвестиции, это и разделение рисков. Так что я думаю, что здесь просто вопрос в честных отношениях между нами и нерезидентами. Правительство режим уже облегчает. Я думаю, что и в дальнейшем закон о стратегических инвестициях будет либерализован, и закон о ШЕСе будет либерализован.
Отраслевые аналитики отмечают, что в нефтегазовой сфере в последнее время наметился тренд к заключению крупных соглашений об альянсах. В России такой опыт уже есть. Достаточно назвать крупнейший газовый проект «Сахалин-1». Газовая биржа, которую планируют открыть в России этим летом, должна вывести рынок углеводородов на совершенно новый уровень. Как отмечают эксперты, этот шаг не только решит проблему поставок для внутренних потребителей, делает ценообразование более прозрачным, но и усилит позиции российских компаний на внешних рынках. Торги газом в России в экспериментальном формате уже проводились. В 2006-2008 годах на электронной площадке «Межрегионгаза» было реализовано более 11 миллиардов кубометров топлива. Торги велись по формуле 5 плюс 5. 5 миллиардов кубометров выставлял «Газпром», остальные 5 – независимые компании. Тогда рынок оценил итоги эксперимента как весьма успешный, и сейчас реакция будет аналогичной, уверен начальник аналитического отдела компании NetTrader Богдан Зварич.
подобная площадка действительно будет интересна. Во-первых, это даст возможность «Газпрому» частично переориентироваться на внутренний рынок. Это даст возможность выхода на свободные торги для независимых производителей. Будет интересно также для потребителей газа, потому что они получат возможность добирать необходимый им объем на свободном рынке.
Биржевые механизмы действительно должны оптимизировать российский газовый рынок. Будет решена одна из главных его проблем – формирование рыночной цены, заявил в интервью радиостанции «Голос России» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Должны действовать обе площадки и по сбыту реальным продуктам, и для финансовыми инструментами. И они нужны, оба эти инструмента, для того, чтобы нормально формироваться рынок газа. Биржевая торговля – это один из шагов в верном направлении. Нужны и ценовые сигналы, и запросы по объемам, чтобы было понятно, чего хотят потребители.
Проведение экспериментальных торгов было прервано в 2008 году во многом из-за кризиса, напоминает главный директор Института энергетики и финансов Владимир Фейгин.
Эксперимент этот продлевался на второй год и был успешно. После этого стал вопрос о том, как развивать дальше вот эту организованную торговлю. Потом был период, когда этот процесс остановился, в части потому, что был кризис, спрос упал на газ, и ценовые индикаторы стали непонятными. И шло длительное согласование новых условий торговли. Они предполагали сочетание уже двух форм. Торговля физическими объемами и торговля биржевыми инструментами. Фьючерсный контракт. Подготовительная работа была проведена и очень большая. Президент хочет ускорить этот процесс, потому что все-таки действительно вот этот длительный перерыв, он вряд ли пошел на пользу.
Газовые биржи уже функционируют в ряде стран мира. Однако процесс запуска и развития подобной торговой площадки чрезвычайно сложен. Он требует тщательной проработки, подчеркивает Владимир Фейгин.
Активно эти механизмы работают в Соединенных Штатах, в Великобритании, только формируются в континентальной Европе и с трудом формируются, не работают на азиатских рынках. Почему сложно в частности? Например, потому что торговля газом, она связана с предоставлением мощностей транспортных. Вы же газ не можете унести в кошельке. Когда мы делали этот эксперимент 5+5, то все это удалось решить. И сейчас тоже надо решить.
Важный аргумент в пользу скорейшего запуска такой биржи – мировая конъюнктура, резюмирует Богдан Зварич.
Если мы хотим построить в Москве международный финансовый центр, нам нужно создавать товарные биржи. Сырье сейчас занимает достаточно большой объем в торгах на международных рынках. России к этому надо тоже тянуться, в частности, имеется в виду и не только торги нефти, но и металлами.
Эксперты заявляют, у российской газовой биржи есть все шансы стать одной из главных мировых площадок. При этом подчеркивается, что появление на ней глобальных игроков – вопрос ближайшего будущего. Угольная отрасль многих стран, в том числе России, ждет технологическая революция. Это связано в том числе с новыми вызовами в сфере энергетики. Проблемы ядерной генерации из-за аварии в Японии заставили специалистов заново оценить будущее угля. Перспективы этого топлива обсудят в начале мая на международном угольном форуме в Кемеровской области, где сейчас создается своеобразное угольное Сколково. Катастрофа на АЭС Фукусиме не только поставила под сомнение будущее атомной энергетики в некоторых странах. Она заставила и по-новому взглянуть на другие виды энергоносителей, в том числе на уголь. Сейчас в мировом топливно-энергетическом балансе он уступает только газу и делит второе и третье место с нефтью. Его высокая востребованность в 21 веке сохранится, при том, что сама угольная отрасль станет качественно иной, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Фокусим на уголь вряд ли так повлияет. Скорее, просто само традиционное использование угля, оно должно перейти на более современные методики его использования. И приходится говорить о том, что уголь в ближайшее время возьмет и уйдет из топливного баланса. Он будет присутствовать еще долгое время, особенно говоря, в тех странах, где массивы угольные большие, и страны способны переходить на новые современные технологии освоения угольных месторождений и его использования. В частности, тот же Китай, при том, что он сейчас пытается переходить на более экологически чистые технологии, все равно у него доминирует угольная генерация. И отказывается, пока в ближайшее время от нее он не собирается. Несмотря на то, что были заявлены планы и по развитию атомной энергетики, и какие-то планы все равно останутся. Скорее тренд, который сейчас прослеживается в части, например, Европейского Союза, это, наоборот, отход от угольной генерации к более экологически чистым видам топлива. Те страны, которые могут себе позволить более дорогие источники энергии, как солнечная, как ветрогенерация, те на нее, собственно, и переходят.
Сегодня в мировой угольной отрасли на первое место вышла проблема внедрения новейших технологий, которые повышают уровень безопасности. Добыча же по-прежнему остается крайне опасной. По неофициальной статистике, каждый миллион тонн угля обходится в одну человеческую жизнь. Аварии на шахтах происходят по всему миру. В России, Китае, США, государствах Латинской Америки. Отмечает зампред Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
Во всех практически странах происходили крупнейшие аварии и катастрофы, которые заставляли принимать самые активные государственные решения в плане разработки угольных месторождений. Таким отправным моментом у нас является, безусловно, авария, произошедшая в мае прошлого года на шахте «Распадская».
Трагедия на Распадской ускорила переход к трехуровневой системе безопасности. Быстрее идет разработка новых технологий извлечения метана из угольных пластов для снижения рисков. Ведь именно взрывы этого газа чаще всего являются причиной аварии. В то же самое время в России разработаны инновационные технологии переработки угля, которые перевернут представление об этом виде топлива, отмечает Сергей Шатиров.
Когда гидрогенизация угля происходит, выделяется синтез газ. Этот синтез газ используется или в химии, или в энергетике. Причем там двухступенчатое получение электроэнергии, до сжигания газа с добавлением, возможно, шахтного метана. Или работа в химическом комплексе. В любом случае, дополнительно получается полукокс, это высочайшего качества топлива, и соответствующие химические продукты, которые востребованы на рынке.
Первый в России проект инновационного энергоугольного кластера, получивший название «Угольное Сколково», уже реализуется в Кемеровской области на шахте «Беловская». Он включает шахту, комплекс по производству термококса, электростанцию, работающую на угле и горючем газе. В 21 веке, считают эксперты, предстоит разрабатывать уже не угольные, а газоугольные месторождения, так как содержащийся в угле метан должен извлекаться из пластов и правильно использоваться. Это и есть инновационный вариант развития угольной отрасли в новом веке. Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. Великая война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века, в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Мы продолжаем анализировать события и факты, которые привели к Великой войне. Огромное значение для понимания исторической логики имеет положение, в котором пребывала Российская империя на заре 20 века. По оценке английского историка, в 1914 году Россия успешно шла по пути превращения в полнокровного партнера европейского сообщества. Она переживала эру быстрого растущего процветания. Война с неграмотностью велась с большой энергией. Интеллектуальные и культурные отношения с Европой становились все более тесными. В крупных российских городах образовывались большие колонии иностранцев, вкладывающих свои деньги и предпринимательское умение в российское развитие. Впервые, помимо германских, появились английские и прочие городские кварталы. В богатых домах требовались иностранные воспитатели и гувернеры. Мировой престиж приобрела интеллектуальная жизнь страны. Последовало признание русской музыки, балета и науки. Западные критики писали, что в области литературы мировое первенство перешло к России. Русский роман ныне определяет литературную моду. Мы все должны учить русский язык, заключал один из британских литературоведов. С другой стороны, как отмечает историк Анатолий Уткин в книге «Первая мировая война», российская индустриализация осуществлялась на основе больших иностранных инвестиций. К 14 году 9 десятых угольной промышленности, вся нефтяная промышленность, 40% металлургической промышленности, половина химической промышленности, 28% текстильной промышленности принадлежали иностранцам. Западный капитал и западный технологический и управленческий опыт были существенным элементом российского развития. Россия превратилась в самого большого в мире должника, а западный капитал в критических эпизодах, скажем, в 1899 или 1905 годах, проявлял очевидную самостоятельность в зависимой от него стране. Никто не мог с уверенностью отрицать угрозу потери суверенитета страны при такой экономической зависимости. Нездоровым симптомом было и то, что основной капитал шел в текстильную и пищевую промышленности, а не в отрасли передовой наукоемкой промышленности. 63% российского экспорта составляла сельскохозяйственная продукция, 11% – древесина. Россия жизненным образом зависела от импорта германских станков и американской сельхозтехники. Формально успехи России на пути индустриализации были очевидны. Между 1900 и 1913 годом страна увеличила производство стали с 2 до почти 5 миллионов тонн. Но бросок Германии был еще более впечатляющим – с 5 до 17 миллионов тонн. По мнению американского историка Кеннеди, ужасающим фактом было то, что производительная сила России по отношению к Германии не увеличивалась, а уменьшалась. Отставание государства имело и военный аспект. Офицеры российского генерального штаба не были в плену безудержного оптимизма. По основным аспектам военного могущества, численность тяжелой артиллерии, количество и качество пулеметов, уровень технической обученности, качество средств связи, количество и качество самолетов, Россия отставала от ведущих западноевропейских армий, а тем более от германской. И это при том, что былые союзнические российско-германские отношения сходили на нет, во многом благодаря усилиям Берлина. Почти целый век Германия и Россия провели в состоянии взаимопонимания. Анатолий Уткин вспоминает слова императора Вильгельма I о том, что для Германии обратиться против России будет равнозначно измене. Германский император Вильгельм, если верить историческим источникам, до своей смерти 9 марта 1888 года являлся убежденным сторонником германо-русской дружбы. Князь Бисмарк признался кайзеру Вильгельму II, что его главной внешнеполитической задачей является предотвращение союза дружественной России и не всегда дружественной Англии. Но набиравшая мощь Германия все меньше нуждалась в русской дружбе. 6 февраля 1888 года Бисмарк провозгласил в германском Рейхстаге: «Мы больше не просим о любви ни Францию, ни Россию. Мы не просим ни о чем одолжении. Мы, немцы, боимся на этой земле Господа Бога и никого более». Рейхстаг взорвался овацией. Старый фельдмаршал Мольтке рыдал. С окончанием эры Бисмарка перед Германией стояли 4 возможных пути. Первый – продолжить традицию великого канцлера, основанную на поддержании хороших отношений с 2 величайшими странами моря и суши – Великобританией и Россией, стараться не пересекать их пути, а тем временем развивать бесподобную германскую науку и промышленность. Второй путь предполагал создание Великого океанского флота, что неизбежно антагонизировало Британию, и поощрение движения России в Тихоокеанском направлении. При этом 2 европейских соседа, Германия и Россия, как бы совместно отбирали у Британии господство над обоими океанами – Германия над Атлантическим, Россия над Тихим. Третий путь предполагал восстановление союза 3 императоров, сближение германского и славянского элементов в Европе против англосаксов. Четвертый путь – двинуться к теплым морям на турецком направлении, расширить свое влияние на Ближнем Востоке, действуя при этом по возможности совместно с Британией против России. Кайзер Вильгельм II и его окружение в конечном счете отказались от первых 3 вариантов, отмечает Анатолий Уткин. Первый путь, с их точки зрения, закрепощал динамическую мощь Германии и предполагал своего рода отречение от мировой политики во вступившем в фазу империализма мире. Все же первый путь в значительной степени преобладал первые годы царствования Николая II и Вильгельма II. Второй путь сдерживал создателей мирового флота, сгруппировавшихся вокруг адмирала Тирпица. Кайзер начал его реализацию, приступив в начале века к строительству океанского флота и поддерживая Россию против Японии. Третий путь получал преобладание лишь спорадически и не имел постоянной линии. Возобладал искаженный вариант 4-го пути. На Балканы Германия двинулась, опираясь не на Британию, а на стремящуюся укрепить германский элемент своей многоплеменной империи Вены. Новая германская власть была решительным сторонником австрийского направления, а именно тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Берлин не усматривал в союзе с Россией перспективы для Германии, которая хотела бы консолидировать Центральную Европу, держать в состоянии постоянного напряжения Францию и отвратить от европейских дел Россию. В общем, победила та линия германской политики, которая основывалась на максиме, что сотрудничество между Германией и Россией, между тевтонами и славянами, стало исторически неуместным. Была ли в то время Россия готова к войне? На этот вопрос пытается ответить кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Всегда военные говорят, что нам вот не хватало того-то, чтобы нам быть готовым. Конечно, армия готовилась, но предела совершенно никогда не бывает. Первая фаза войны, первое наступление, когда наши войска в августе-сентябре вошли в Галицию, практически успех первых месяцев войны показал, что армия способна была решать свои боевые задачи. Общество никогда не бывает единым в какой-то точке зрения, но значительная часть интеллигенции, значительная часть чиновничества, городских жителей, конечно, поддерживали этот патриотический порыв. Нужен был реванш после поражения русской армии и русско-японской войне. Что касается другой части населения, прежде всего крестьян, на которых строилась вся царская армия в основном, да, то там не было такого порыва, не было такого патриотизма. Они понимали, что с них будет тратить больше налогов и больше продуктов для содержания армии в условиях войны. Они знали, что своих детей они будут вынуждены отправлять на фронт. Поэтому такого единодушия в сельской местности не было, конечно. Были прогерманские настроения среди интеллигенции, и среди чиновников, и среди высшего состава. И в семье даже самого царя были сторонники германофильства. Такое настроение имело место быть. И вот этот разброс мнений, он, конечно, способствовал тому, что в 15-16 году вызывали уже другие силы на почве германофобии и на почве антиимпериалистических настроений, которые использовали настроение и одних, и других в своих интересах.
Война в фактах.
В условиях позиционной войны, каковой являлась Первая мировая, инженерные сооружения играли первенствующую роль. Вся колоссальная машина войны споткнулась о колючую проволоку. Это был поистине звездный час колючки, пишет в книге «Великая окопная война» историк Алексей Ардашев. Эта незамысловатая вещь играла в траншейной войне колоссальную роль. Немцы стали первыми без конца наматывать ее вдоль линии фронта. Противник боролся против немецкой проволоки при помощи ножниц, которые приходилось пускать в ход, ползая на животе, и артиллерии. Второй способ оказался хотя и грубым, но весьма